Говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. Добрый вечер, у микрофона Анна Качкаева. Сегодня время гостей для директора Левада-центра Льва Гудкова. Добрый вечер,
Добрый вечер, Лев Дмитриевич.
Говорить мы с вами, как я вам и обещала, будем о настроениях, об атмосфере, о том, чего мы ждем от наступившего Нового года, когда уже можно подумать об ожиданиях и надеждах, несколько отойдя от праздников и отдыха.
Затянувшихся
несколько, да. Естественно, есть для этого повод, потому что Левада-центр подвел итоги года и, собственно, посмотрел, что происходит с настроениями россиян, и мы об этом сегодня тоже, конечно, поговорим, из чего, в общем, вытекает некоторое количество вопросов, каково это общее состояние умов, какова атмосфера, насколько она спокойна, может быть, даже скучна, или не отражает, или отражает истинное положение дел в стране, что из этого следует, и, наконец, можно ли по этим настроениям судить, насколько Россия современное общество. Ну, то есть, поскольку итоги вы все-таки подвели, и, наверное, да, за год об этом так или иначе можно говорить. И представляют ли эти умонастроения, взгляды его модернистской части, консервативной части, и как это отражается на движении страны. Вот об этом, обо всем мы будем сегодня разговаривать с Львом Гудковым. Ну, а вам мы задаем простой вопрос. Чего вы лично, может быть, ваша семья, ждете от наступившего 2008 года? Пейджеры в Москве 96143, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 220 22 12, он бесплатный для всех регионов России. И посылайте смс-сообщение на номер +7 903 743 28 01. Пишите, звоните. Ну, а начнем мы, вот, наверное, с главного, потому что в основном посыле, с того, с чего вы начинаете свой анализ тех умонастроений, есть фраза: «В стране наступила эпоха успокоения».
Ну, так оно
есть. Что это значит?
Ну, мы меряем настроение, начиная с момента образования нашего центра, с 88-го года, когда накануне 89-го года первый раз задали. Поэтому за 20 лет у нас такие длинные кривые графики.
Угу. Тем более интересно.
Да. Ну, почти все время настроение было депрессивное.
Все эти 20 лет пока мере?
Почти, да. Угу. Люди боялись, были напуганы, растеряны,
а вообще, прежде чем вот вы будете это характеризовать, давайте, может быть, определим, что такое вообще настроение в применении к общественному мнению, все-таки очень широкой страте, не просто человеческой реакции.
Вы знаете, один из самых лучших вопросов, который мы придумали, это пустой и, казалось, самый очевидный вопрос. Какое у вас настроение? И мы задаем его регулярно. Он лучшего индикатора пока почти не придумано. Потому что люди не разыгрывают ничего, не придумывают. Они говорят о своем настроении. Мы еще спрашиваем, а какое настроение у окружающих вас людей? И вот на разнице этих мы можем провести анализ. Потому что у разных групп разные настроения, естественно. У молодых, у которых много ресурсов.
Это реакция ведь на сиюминутное.
На себя, на свое состояние. Получается такая обобщенная кумулятивная оценка себя, собственного положения, собственных возможностей, собственных перспектив, отношений с ближними, с любимым человеком, с родителями, там, с детьми, старых, молодых. И у каждого свои разные настроения.
Но в целом, два
последних года мы видим некоторый перелом и повышение действительно тонуса в обществе. Был только один раз такой перелом. Это вспышка недолгая. Это было осенью 99-го года с приходом Путина. Когда народ увидел вождя, и тонус в обществе резко подскочил. Подскочили все оценки, не связанные с настроением. Оценки у людей появилась некоторая надежда, понимание. Угу. Хозяин пришел, и сразу все как бы начало становиться на место. Это недолго продолжалось. Ну, по мере того, как война в Чечне заходила в тупик, и ситуация понятная стала, что быстро ничего не разрешится, то и настроение пошло вниз. Но вот начиная примерно с конца 95-го года, появилась надежда, появилась уверенность, появилось наконец спокойствие, что, ну, по крайней мере, таких кризисов и потрясений, как раньше было, больше не будет. Нельзя сказать, что появилась уверенность в будущем, но исчез страх перед, вот, перед этими потрясениями. И людей, которые бы твердо говорили, что будет лучше, таких не так много. Примерно 11%. Но основная масса, 45 примерно процентов, говорят, надеюсь на лучшее. Вот этот вот фактор надежды, соблазн надежды, и он очень важен.
Он так свойственен человеку всегда, в общем, как-то это желание про надеяться, а вдруг будет лучше.
Все-таки он свойственен определенному, не всегда и не всем. Нет? Человек взрослый не надеется, он понимает, что, на что он может рассчитывать. Он знает себя, он знает окружающих.
То есть это означает, что общество повзрослело, стало реалистичнее?
Надежда?
Или... Нет. То, что вот вы говорите, что кто-то надеется, но их все равно не так...
Ну, это все-таки инфантильное общество. Оно продолжает надеяться.
Можно говорить о том, что
инфантильное? Конечно. Это значит, что жизнь не связана ни с собственными делами, ни с собственными планами, а с чем-то еще, что находится вне вашего контроля. Обстоятельства. Вот обстоятельства изменились к лучшему, и мы верим в это, надеемся. Вот примерно такая тональность. Но исчезла озлобленность, исчез страх, растерянность. Это все вот такие вот настроенческие характеристики.
Хорошо, это связано с подъемом экономики, с изменением представлений людей о том, что происходит в стране, или это происходит в связи с тем, что просто люди научились выживать?
Ну, как всегда в таких вот вещах, очень суммарных, а настроение всегда выбирает в себе кучу всяких компонентов, тут нельзя говорить, что какая-то одна причина. Тут несколько причин. Ну, во-первых, действительно, рост экономики. И, может быть, даже не доходы растут во всех группах. Это без всякого сомнения. У одних больше, у других меньше. У других, по крайней мере, не ухудшается. И это тоже некоторый повод для стабильности. Это раз. Второе – это цензура в СМИ. Благостный тон в наших СМИ, все хорошо, прекрасные маркизы, он тоже действует, успокаивает. И даже не столько он, сколько вытеснение неприятной информации.
Да, потому что в чистом виде такой цензуры
ее нет. Да. Ну, исчезают поводы для беспокойства, исчезают критики, их стараются власть дискредитировать, либо просто убрать. Вот. А главное, вот этот вот общий такой шоу-тон, глянцевый тон общей публичности, он и...
Создает условия такого веселого, такого...
Туповатого,
феерического такого
хихиканья. Да.
А это с этим связано? Вы просто, насколько я понимаю, я этого раньше нигде не читала в исследованиях по поводу настроения, что вы определенно говорите вот в своем анализе о том, что этому массовому представлению о стабильности способствовало еще и резкое сужение интеллектуального уровня.
Да, это бесспорно.
Общества и горизонта общества.
Конечно, да. Но это одно и вытекает из другого. Раз убрали всякие другие точки зрения, что, в общем, поле
люди
возможно...
Люди думать перестали.
Люди меньше думают, люди меньше хотят. Тут еще одна важная вещь. Люди стали претерпелись, они стали с более прагматическими запросами. Люди не ждут уже чуда или резких изменений в своей жизни, так как было все 90-е годы. Поэтому, ну, люди как бы хотят более практических вещей. Жизнь стала более как бы предсказуемой, более рутинной, более обыденной. Появились немножко деньги, и люди как бы вот чуть-чуть начали жить получше, и горизонт, соответственно, стал гораздо короче. Ну, купили, кто-то купил машину, кто-то отремонтировал квартиру, купили там новый видеомагнитофон. Вот примерно этот круг проблем и горизонт ожиданий, он стал определяющим.
Лев Гудков, мы продолжим сразу же после короткого объявления.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Что ожидает филиалы Британского совета после сегодняшнего вызова английского посла в российское внешнеполитическое ведомство? Об этом беседуем с Екатериной Генеевой, директором Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы. Ждем ваших звонков с 23 часов по московскому времени. Повтор программы в 5 и 10 часов утра. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей на Радио Свободу. Микрофон Анна Качкаева. Со мной сегодня в студии директор Левада-центра Лев Гудков. И мы продолжаем говорить о настроениях россиян. Вот такой общий обзор уже этому всему дали. Поэтому можем подключать и вас к нашему разговору. Вам задали простой вопрос. Чего вы ждете от наступившего нового 2008 года? Владимир из Москвы. Добрый вечер, вы в эфире.
Здравствуйте.
Да.
Я вот жду, что будет определенное потрясение. Меня беспокоит то, что вот рубль скользит вниз вместе с долларом в паре, угу. Ползут так стремительно, что даже дух захватывает, и в принципе наши сбережения опять летят в тартарары. Это первое. Второе. Меня беспокоит то, что у нас никак не движется наука. Она как умерла, так она и продолжает организировать. И, как говорится, деньги в организованном порядке будут разворовываться. Там, я считаю, это самые нанотехнологии, трубки всякие. Уже говорят даже доярки, что мы нанотехнологии давно уже используем для производства комбикормов. И так далее. Понимаете? Мне кажется, что все это парадокс. И чувствуется, что не все благополучно в нашем, как говорится, государстве.
Ну, а вот вы-то так. Чего ждете? Нет, это понятно. Вот то, чего мы, в общем, о чем беспокоимся, это понятно. Вы чего-то ждете?
А я вот лично, честно скажу, приходится работать на 5-6 работах, угу. Чтобы как-то немножко продержать семью, помочь детям подняться. И вот как-то вот вывернуться из... Жилищные проблемы умирают, жилищное... В Москве жилье стало астрономическое, оно даже дороже, чем в Нью-Йорке, я слышал, так. То есть тут у нас квартиры стали безумно, это ведется страшная спекуляция.
Нам то есть вы, Владимир, вы хотите сказать, что надежд больших нет? Тоже надо работать не по-прежнему на 5-6 работах и выживать.
Не то, что надежд больших нету. Мы стоим на грани... страшного потрясения, потому что производства-то нету. Ну, нету производства, товарищи дорогие. Науки-то нету. Все влачит жалкое существование. Образования нету. Культа культурного человека нету. Бескультурье, мат, грязь, пьянка. О чем вы говорите, дорогие мои друзья? Откуда
понятно.
Такие надежды? Не
понятно.
Понимаю я.
Спасибо вам, Владимир. Виктор Иванович, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте, Анна. Рад вас всегда слышать. Здравствуйте, Лев Гудков.
Здравствуйте.
Во-первых, Лев Дмитриевич.
Лев Дмитриевич, да. Прошу прощения тогда.
Не-не-не, ничего.
Значит, что я жду? Я пенсионер сейчас уже. И кроме пенсии ничего не имею. Хотя я получил хорошую зарплату в советское время. Очень хорошую зарплату. Большую, достойную зарплату, чтобы нормально жить. Это первое. Второе. Я 30 лет, почти 30 лет, занимался КГБ и ФСБ. Это о чем-то говорит. Вот. И я хотел бы, чтобы хотя бы в этом году, а я постараюсь это, чтобы это было опубликовано, были описаны, то есть раскрыты, озвучены, у нас это не озвучат, все те преступления, которые были совершены. И как говорит Лев Дмитриевич Гудков, что у нас появился лидер, я этого лидера, извините, пожалуйста, не вижу. Я знаю работу КГБ очень хорошо. И ФСБ.
Хорошо, и вы рассчитываете на то, что будет опубликован, вероятно,
подготовленный вещи,
вами какой-то труд, или вы попробуете это сделать?
Он уже готов, он уже готов.
Ну, а может быть, для вашей семьи? Может
вы
быть...
понимаете, я ничего не вижу, улучшений никаких. Угу. Не вижу, не вижу.
Спасибо. Александр из Вологды, вы в эфире, добрый вечер.
Добрый вечер, здравствуйте, это... Я вот хотел бы чего-то ждать, но как-то не получается. Вот вообще раньше вот жили даже при советской власти как-то вот основным экономическим показателем, ну как вот у меня вся жизнь на производстве прошла, это был рост производительности труда, как-то хоть на это нацеливалось. Сейчас вот, вот эти годы, вот 8-10 лет, вообще этого показателя как будто и нет его, а без этого вообще, я не знаю, ждать-то нечего, в принципе. Вот у меня все.
Понятно. А комментируйте, Илья Дмитриевич?
Ну, тут несколько голосов, несколько тем таких. Ну, понятно, что хуже всего настроение у людей пожилых. Впереди мало чего радостного, болезни, безденежье, поэтому настроение мрачное. Правда, мрачнее всего он не столько у самых пожилых, сколько у женщин примерно 50 лет. Дети выросли, работа надоела, в общем, проблемы с мужем и так далее. Вот это вот самый такой депрессивный возраст, самая депрессивная группа. Но те, кто сюда позвонил по телефону, это те, кто хочет высказаться. Поэтому, конечно, и голоса... и звучат таким образом. А основное большинство довольных, оно не будет звонить. А это масса. Действительно, масса, большинство довольны тем, что... Не то, что довольны. Я бы не говорил, что довольны. Но чуть-чуть успокоилось. Вот я все время хочу это подчеркнуть. Это не наше общество, это не общество благоденствия. Не сытое общество, а... Ну, по крайней мере, переставшие немножко пугаться голода, войны, каких-то потрясений, чуть-чуть успокоишься. Вот это вот важно понять. Вот. И общество довольно пессимистичное. Никаких представлений о том, что в ближайшие, не то что годы, а десятилетия может принципиально измениться жизнь, тоже, в общем, нет. И вот эта вот утрата действительно перспективы, она одна из причин, которые суживает горизонт.
А что в поколении 30-40-летних, действующего поколения, встроившегося во многом?
Смотря где. Где. В больших городах, ну что, перед ними, в общем, хорошие перспективы, есть работа, есть зарплата, идет рост зарплаты, без всякого сомнения, благодаря там перераспределению нефтяных доходов, возможности заработать, во всяком случае, гораздо больше. Другое дело в малых городах, и тем более селе. Это зона, в общем, депрессии, такой, как социологи говорят, патологии, потому что и там и уровень пьянства, и социальная дезорганизация, и преступности выше даже, чем в городах, и самоубийств больше. Село вымирает, и там действительно ненормальная ситуация. Никак. А в городах люди, в общем, скорее оптимистичные и настроенные.
А что смущает всех, вот всех россиян, если не брать по возрасту, полу и вот этим стратам? Есть какие-то, вот, ну, как говорил классик, смущение умов нетвердых? Что-то смущает?
Я бы не сказал, что смущает. Все-таки... Ну, есть такие темные вещи, как нечистая совесть. Коллективная нечистая совесть, она сидит. Она глубоко запрятана. Но именно нынешнее успокоение, оно перестало ее будоражить. поэтому это уж уходит и как-то не трогается. Есть чувство вины, смутное, очень неясное.
Неясно, почему и в связи с чем.
Отчасти оно связано, вообще говоря, с комплексом национальной неполноценности и ощущение, что
но это мы все, не даже, мы... в общем, ушло уже в целом, видимо.
Оно не ушло, оно просто... сидит внизу, ну, не трогается, не рационализируется, не разбирается. Вот это, ну, ощущение, что мы, в общем, не тянем на Европу, мы не дозрели, мы не такие, как все, оно дает две вещи. Одной стороны, вот это вот действительно переживание своей неполноценности, ущемленности, выражение «совок» тут лучше не придумаешь это. А с другой стороны, гипер такой национализм, компенсаторный, ни на чем не основанный. Потому что национализм не связан ни с собственными достижениями, ни с собственными делами, ни успехом, ничего. Гордимся тем, что не мы сделали. Природа, история, там, наше героическое прошлое и прочее, прочее. Это, и, а главное, это то, что придает пустое, необоснованное чувство превосходства над всеми. Возможность ненавидеть всех, презирать, вот этот ком.
Ну, несмотря на то, что, в общем, более-менее спокойное умонастроение, и как-то люди, вот как вы говорите, живут уже для себя, чтобы никто никуда не вмешивался, тем не менее химеры вот этих вот каких-то таких имперских страхов, они по-прежнему живы, даже уже в этом обновленном поколении. Ну,
конечно, как всякого рода такая имперская гордость, она связана и со страхами, и чувством неуверенности, незащищенности. Отсюда антиамериканизм, отсюда ксенофобия такая. Как говорил Черчилль в отношении антисемитизма, я не антисемит. Я не считаю, что евреи умнее меня.
Умнее меня, да, это правильно. Ну, а тем не менее, это означает, что вот есть все-таки исследование, на которое я тоже смотрела, и где социологи в этом смысле гораздо более оптимистично высказываются и говорят, что напрасно мы интерпретируем вот эти немногочисленные цифры модернистских настроений не в пользу народа, потому что очень удобно считать народ народом овощем, ценности, которые очень широко, далеко расходятся от якобы от европейских, что на самом деле, может быть, это не совсем так. Ваши исследования что подтверждают в этой ситуации?
Нет, ну, очень много всякого рода государственных социологов, которые хотят
показать, чтобы это было
все
так.
Было как надо.
Лев Дмитриевич, да. Мы вернемся к этому разговору. Вы ответите на мой вопрос сразу же после новостей на Радио Свобода. Напомню вам, что в 22 часа выйдет в программу «Время политики. Итоги парламентских и перспективы президентских выборов в России». Обсуждают Дмитрий Орешкин и Валерий Хомяков. Ведет передачу Михаил Соколов.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Британский совет продолжит деятельность в регионах, несмотря на запрет российских властей, заявил посол Великобритании Энтони Брэндон после встречи в МИДе России. Дипломат был вызван из-за того, что в Петербурге и Екатеринбурге не закрыты офисы организаций, как того требовал МИД. Российская сторона расценила подобные действия как провокацию. В городе Новокуйбышевск Самарской области 6 человек пострадали при взрыве газа в жилом доме, все они госпитализированы. Сегодня же в городе Железноводск Ставропольского края при взрыве газа погибли 6 человек, в том числе грудной ребенок. Центральная избирательная комиссия России приняла документы вице-премьера Дмитрия Медведева для регистрации кандидатом в президенты от партии «Единая Россия». В Махачкале в ходе спецоперации, по уточненным данным, убиты 2 боевика. Их тела были обнаружены в квартире жилого дома, взятой штурмом. По решению Парижского суда заморожены счета российских учреждений и государственных компаний в банке ВТВ Банк Европ. Сообщается, что это решение принято по иску швейцарской компании «Нога». Под арест попало имущество Министерства финансов России, Рособоронэкспорта, Центробанка, Минпромэнерго и РИА Новости. Один человек убит и несколько ранены при взрыве в столице Афганистана, Кабуле. Погиб охранник гостиницы, которой атаковали трое военно-вооруженных людей. Еще два охранника получили ранения. В гостинице во время нападения, как сообщается, находился министр иностранных дел Норвегии. Он не пострадал. Есть данные о ранении норвежского журналиста. На юге Пакистана в городе Карачи произошел взрыв. Ранены около 20 человек. Бомба взорвалась на оживленном перекрестке.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. У микрофона Анна Качкаева. Добрый вечер. Настроение россиян, те, которые были в минувшем году, и те, которые, скорее всего, наступят в нынешнем, и ваши надежды в связи с Новым годом. Об этом мы сегодня говорим с директором Левада-центра Львом Гудковым и с вами, задав вам вот этот самый простой вопрос, что лично вы ждете от наступившего 2008 года. Пейджеры в Москве 96143, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 220 22 12, и смс присылайте на номер +7 903 743 28 01. Сейчас уже буду читать пейджер. Не ругайте, что я этого не сделала в первой части программы, но все-таки хотела бы, чтобы Лев Дмитриевич закончил свою мысль по поводу прекраснодушия некоторых его коллег, по поводу...
Очень многих коллег.
Что на самом деле народ лучше, чем о нем думают социологи.
Нет, я не это хотел сказать. Я не это хотел сказать. Я хотел сказать, что... По поводу народу, что говорит, какие могут быть оценки его?
Да, нет, то, безусловно. Да. Народ, он и есть народ. Да.
То, что мои коллеги хотят представить все так, что все в стране развивается так, как надо. Идет нормализация, мы вписываемся в мировое сообщество. Мы скоро будем, ну, если не как Люксембург и Швейцария, ну, по крайней мере, как Португалия. И точно совершенно догоним и перегоним Восточную Европу. Вот они, мы следуем в некотором как бы мировой логике. На самом деле это не так. И события последних лет, усиление авторитарных тенденций и массы других явлений, коррупция, преступность, все, что хотите, растет. И это симптомы довольно серьезного неблагополучия внутри страны. Поэтому это профессиональная задача в каком-то смысле понять и разобраться, почему в нашей стране демократия не получилась. Все списывать на власть совершенно неразумно, да и как бы и несерьезно. Власть на самом деле слаба, и она держится не столько своей силой, сколько слабостью общества. Во всяком случае, равнодушие общества, инфантильностью общества и незаинтересованностью его. Вот. Это вот очень серьезные и действительно тяжелые проблемы. Неразвитие или в каких-то даже сферах деградации общества, которое наступило после вот советского времени. Советское, я думаю, ну и так думают мои коллеги, очень серьезную здесь роль сыграл опыт приспособления к репрессивному режиму. Этот опыт, он вошел в плоть и кровь, в структуру сознания. И вот эта вот пластичность советского человека, готовность...
Адаптивность,
да, или, хотите, терпение назовете... Она же ведь достигается очень тяжелыми потерями, вообще говоря. Его рабской такой зависимостью, его лукавством, его бессовестностью, аморализмом, если хотите, беспринципностью и безнадежностью тоже. Если бы люди верили в то, что они могут чего-то добиться, они бы немножко по-другому вели себя. А наше общество в очень большой степени это атомизированное общество, приспособленческое и общество с очень ограниченными запросами.
Это очень любопытно, потому что тоже в каком-то из каких-то текстов я читала, что вот хорошая реакция на слова и вообще на позиционирование власти и порядка, и совсем нет никаких рефлексий по поводу, например, соединения морали и успеха.
Да, конечно, совершенно точно. И успех, он твердо совершенно сидит в сознании, знание, как аморальное абсолютно. Хотя это далеко не так, и не во всех обществах это так. Напротив, во многих обществах люди уважают за то, что ты сделал. Не за то, что ты есть, вообще говоря, как таковой, а за то, что ты сделал, что ты показал другим, насколько ты в состоянии взаимодействовать с другими, как люди тебе отвечают и признают, и уважают тебя за реальные какие-то вещи. Мы же предпочитаем в основном уважать себя просто потому, что мы есть.
Московская область, Татьяна, здравствуйте, вы в эфире.
Да, здравствуйте, я очень согласна с вашим гостем. Ну, что я хочу сказать...
На что вы рассчитываете и надеетесь?
Я только на плохое. Я ожидаю только плохое. Ну, сейчас стали хорошо работать магазины. Да, вот это открываются магазины, за счет чего, не знаю. Ну, вот согласно со слушателем, который звонил, что наши деньги обесцениваются. То есть, как в советское время, мы работаем бесплатно. Просто за ноль получим. Ну, за минимум, вот что мы можем... Но, с другой стороны, очень много стало машин. Мы не бережем то, что, ну, то, что нет законов, ограничивающих движение. В лес они едут, везут мусор. Кругом глобальная мусоризация. Потом, самоуправление не работает, денег нет. Город присвоил всю себе землю, вот под домами, под большими, вот. И, то есть нашему, допустим, нашей администрации денег ни на что не выделяется. И мы не можем ничего решить, не можем убрать вовремя мусор. Да, с глобальной мусоризацией должно работать уж правительство давно, давно заседать вместе с учеными, что это делать. Мы всю землю покроем, но мы же не один день живем. Вот это меня беспокоит. Я думаю, что мы не выберемся из тех проблем, которые сейчас нарастают и нарастают.
Понятно, Татьяна. Ну, просто очень как-то мрачно все. Мне вот все время хочется, чтобы кто-нибудь сказал, что он на что-нибудь вообще рассчитывает. Ну, хорошо, не надеется, но пытается чего-то добиться. Ну, вот вы посмотрите, нет таких звонков.
Ну, молодые... Вполне оптимистично, они
оптимистично настроены. А тут люди, значит, просто старше. Андрей, Воронежская область, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый вечер, Анна, и добрый вечер, ваш гость. Ну, я своим вторжением в ваш разговор, наверное, вряд ли прибавлю.
Оптимизма?
Оптимизма, потому что я живу в небольшом городке. Каков режим ожидания? Не только мой, но и людей, которые живут в этом городе, потому что значительное количество людей.
Андрей, сколько вам лет?
Мне 38 лет. То есть, вроде бы как это...
Ну
это
да, то поколение, которое...
Возраст успешных менеджеров.
Да.
Возраст успешных менеджеров. И вот, значит, каков режим ожидания? То есть, как масса основная жила в бедности, так и продолжает жить. То есть, никакой динамики совершенно не ощущается. Ну, эпоха процветания как-то прошла мимо нас. Что самое неприятное, значит, лейтмотив ожиданий таков. Если уж при таких ценах на нефть мы живем в бедности, то чего же будет, если цены эти упадут? Вот, представляете, вот очень неприятно. То есть,
вы чем, Андрей, занимаетесь? Можно у вас поинтересоваться?
Я работаю в школе.
А, в школе. Понятно.
Ну, так, еще вот один момент. Понимаете, вот я был 7 лет назад в Китае. Мы не будем говорить про идеологическую подоплеку. То есть там много, вот я был в Харбине, вот много бедности. Но там, понимаете, там ощущается динамика. И смысл каков? Вот, ну, не сегодня, так завтра все-таки чуть-чуть мы будем жить лучше. Вот у нас напрочь этого в нашем городке нет. Ну, наверное, ваш гость черпает информацию с крупных городов, социологические исследования.
Да нет, думаю, что из разных.
Но вот я езжу, ну, рядом городки находятся, Воронежская, Тамбовская область, примерно то же самое. Я могу вас уверять в этом.
Но, тем не менее, вы для себя-то на что-то рассчитываете? Может, вам уехать из вашего маленького городка?
Да я вообще такое желание вообще из страны уехать. не только из маленького городка. Но дело в том, что никто не ждет. Вот лет 10 назад я все в этом признаться было, мне вообще бы тяжело. Ну, а сейчас такое безысходность.
Михаил из Москвы, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Господа, добрый вечер.
Да.
Знаете, я не знаю, это радость или наоборот горесть, но слова, которые произнес социолог вот Бурков, это абсолютно мое собственное видение. То есть это комплекс национальной неполноценности. Ну, к социологу у меня может быть какой-нибудь вопрос. Наверное, это не совсем к социологу, а к философу. Мне кажется, что народу не хватает самоощущения, ну, то есть желания как-то перед самим собой как-то посмотреть на самого себя таким, какой он есть. Ну, нельзя ли что-нибудь сказать на этот счет? Есть ли какие-нибудь предпосылки к этому? Спасибо.
Чтоб народ в себя заглянул, Лев комментирует.
Ну, вообще-то, вот меньше всего это желание наблюдается. Мы так устроены, что мы не хотим на себя смотреть, на самом деле. Придумаем для этого разные кривые зеркала, блестящие зеркала всякого рода. И народ в основном слушает только хорошее о себе. Поэтому такой убаюкивающий образ самих себя, как добрых, готовых помочь всегда, открытых, гостеприимных, там, очень такой благожелательный образ, он строится не по принципу отражения, а по принципу восполнения, чего не хватает. Угу. Это очень важно.
И вот в вашем анализе есть тоже любопытное такое наблюдение, что с уходом из сферы общественного внимания самой проблемы и вообще понимание политического, да, и исчезновение политического даже как определение, а не просто состояние или там времени, или самой институции вокруг этого, да, исчезли и представления о возможности выбора. Что это означает?
Я только перевернул. Да. Ну, у нас очень плохо различают политику, и власть, господство, авторитет, влияние и прочее. Это все как бы называется одним словом.
Политика.
Политика меня не интересует, я в этом не разбираюсь и так далее. Вот эта вот недифференцированность, между прочим, она указывает на то, что люди плохо думают и не включены. Нет таких отношений дифференцируют. На самом деле надо отделять политику от власти.
Конечно. Да. Институты.
Конечно. Политика всегда связана с возможностью выбора, рационализацией выбора. Какие средства у нас есть, какая ответственность, с каким эффектом мы действуем, или те, кто действует от нашего имени. Но это всегда именно возможность выбора, всегда вопрос об эффективности средства, от выбора целей, и всегда вопрос об ответственности за принятое решение. Политика – это всегда сфера принятия решения и ответственности за это. Ну, поскольку у нас наступила эпоха единомыслия, и, в общем, люди это очень четко понимают и соглашаются на это вот, ради стабильности, ради некого, не то что спокойствия, но вот не потрясений, так скажем. Вот, то ушла и возможность выбора. Исчезли оппоненты, они убраны с политического поля. Ситуация, власть безальтернативна, она и подает себе, и реально сегодня политические процессы организованы таким, что всякие оппоненты вытесняются на самых ранних стадиях. Вот поэтому...
Но это не означает, что там люди, например, для себя не считают возможным уже, что у них есть какой-то личный выбор. Вот позвонил наш слушатель, да, он, в общем, еще молодой человек, мужчина, который может этот выбор сделать, если такая безысходность его замучила, но он его не делает.
Ощущение, что выбора нет, да, действительно, да.
То есть это сопряженные вещи,
конечно,
видимо.
Знаете, я расскажу одну поразившую меня реакцию на приезд Додина в Америку. Он привез спектакль «Братья и сестры», вы помните?
Да, да.
И американец социолог, который мне это рассказывал, он говорит, что странная реакция была. Абсолютное непонимание, из-за чего, собственно, люди переживают. Да, ну, казалось бы, ну, все отбирать. Ну, возьми, вскопай еще один огород и получи там что-то на прокорм себе. Больше всего американцев от, вот, не принимали американцы, вызывал такой негативный, это вот именно покорность и пассивность, которая стояла за пьесой Абрамовского. Вот. Они не понимали это, потому что все-таки американцы народ очень динамичный, инициативный, энергичный.
Ну, тогда им надо было бы долго объяснять, почему нельзя было вскопать именно дополнительный огород и так далее.
И почему отбирали на самых ранних. Да. Но я просто хочу сказать, что это стало чертами национального характера уже.
То есть даже если сейчас можно вскопать этот дополнительный огород, хотя довольно сложно, потому что коррупционная схема вокруг
это
работает.
Это очень сложно, но...
Но все-таки возможно, но человек
стало
уже...
гораздо больше возможностей, чем раньше. Mm-hmm. Но я говорю, что опыт адаптации, приспособления, претерпевания к этой системе, он действует очень сильно.
Так, читаем пейджеры, а то сейчас будут ругаться. Значит, от наступившего года я жду повышения зарплат, потому что повысились цены на ЖКХ и основные продукты питания. Как-то мы жили в 2007 году, а в этом году будем почти нищими. Андрей из Москвы. Откуда лично мы ждем благоразумия граждан, которые проголосуют за единого кандидата в президенты от демократов? Это супруги Воронины. Ну, тут вас спрашивают, как распределяются ваши опросы территориально по стране и по городам, и в деревням в процентах. Подозреваю, что вы больше Москву изучаете, и кто ваш заказчик. Ну, это отдельно, просто потом скажете. Есть много друг Горацио такого, что не снилось нашим мудрецам. Кто думал в начале 90-х, что всемирное господство Америки и Запада не затянется и на полтора десятка лет? А помните, как некий Фукуян трубил о конце истории? И вот уже американо-западное могущество на наших глазах расползается. Это Александр из Москвы. Это чтобы, как, видимо, ему кажется, мы не говорили про... неприятные вещи. Дорогие граждане, ждать нам особо нечего. Но Дмитрий Медведев превзойдет Владимира Путина. И вы почувствуете это на своих карманах. Пишет господин Добрый, тоже ничего оптимистичного не предлагая. Масса оглупленного народа, СМИ и политикой звонить все равно не будут, потому что все довольны. Они недовольны те, кому за державу обидно. А вовсе не из-за болезни, не по старости, Сергей Николаевич пишет. А в Америке вы не бывали, господин Гудков? Там такой национализм, такая гордость, до которой нам не дорасти. А что такого они сделали, кроме того, что нажрались гамбургеров на деньги, награбленные по всему миру? А маразм крепчает, это реплика по пути. Господа, отъедьте, пожалуйста, на 300 километров от Москвы, в Владимирскую область. Там все пустует, все везде разворовано, и одно пьянство. Это госпожа Петрова нам пишет. А Николай ничего хорошего тоже от 2008 года не ждет. Инфляция будет выше, чем будут повышены пенсии. Поэтому даже своим детям помощи отказать уже, наверное, не смогу. И откуда у народного населения такое настроение, совершенно непонятно. А главное, чтобы хуже не было, тоже очень типично по-русски, из Костромской области Александр. Какой вы видите свою деятельность в будущем, если Ватцентр закредитовал себя как фальшивый монетчик, который затуманивает мозги нашим современникам, называя это статистикой? Кто вам за это платит? Ну, вот это еще одна реакция. Ой, замечательно, Света, спасибо вам большое. Хочу денег, это всегда не лишнее. И влюбиться. Влюбляйтесь, пожалуйста. Комментируйте.
Ну, давайте с Америки начнем. Ощущение у меня от Америки, я довольно, ну, не могу сказать часто, но много раз бывал с лекциями, на конференциях, встречался там с коллегами и прочее. Ощущение от Америки – это фантастического труда, эффективного, благодарного труда и вознаграждаемого труда. Эти люди умеют работать, хотят, и труд ценится. Вот это первое ощущение. Ну, совершенно не случайно, что производительность американцев в 4 раза примерно выше нашей производительности. Хотя работают у нас не меньше по физическим таким затратам, но эффективность очень низкая. И это не всегда связано, собственно, с конкретными людьми, хотя и с, как бы, с трудовой этикой тоже. Но очень большая часть труда и в советское время, и в наше растрачивается бессмысленно. Ну, понятно, что в советское время 70% уходило на вооружение. Угробленный совершенно труд. Американцы умели использовать это, и даже если они развивали военную промышленность, очень большая часть шла в мирную продукцию. Так что не бессмысленный труд. А у нас очень большая часть все-таки на протяжении 20 века вот, человеческого труда зарыта в землю бессмысленно совершенно. Именно поэтому одна из причин нашей хронической бедности, апатии, усталости и безнадежности. Это первое. Теперь, что касается, как мы, по-моему, как изучаем. Вообще говоря, мы проводим опросы по выборке, отражающей все группы нашего общества, точно совершенно по схеме расселения, то есть именно территориальная структура населения воспроизводится полностью. Демографическая, территориальная, национальная, профессиональная, строятся статистические модели, и по ним опрашивается. Вот сколько и какая доля приходится на Москву, это там примерно 6,5%, вот столько и опрашивается в Москве. Так что в этом смысле никаких перекосов нету. Есть соответствующие процедуры или случаи, когда мы можем проверить точность наших прогнозов. Скажем, оценка долгосрочных перспектив миграционных, допустим, потоков или выборы, самые простые. Здесь вот происходит коррекция. Кто заказчики? Ну, заказчики у нас самые разные. Это и крупные фирмы, и партии, и университеты, и общественные организации, и зарубежные партнеры. Фирмы, которые хотят знать ситуацию здесь, настроение людей или там емкость так, рынка таких-то товаров, прежде чем они начнут производить или производить. Короче говоря, заказчиков очень много. В этом смысле мы не работаем на какую-то одну инстанцию, как академические наши, чаще всего российские социологи, на администрацию либо федеральную, либо региональную администрацию. Мы работаем на самых разных партнеров, в этом смысле обеспечивая разные запросы, и это требует от нас абсолютно надежной, адекватной информации. Потому что возможность нашего существования связана именно с объективностью, точностью, надежностью получаемой нашей информации. Мы не государственное учреждение, поэтому мы бы прогорели в момент, если бы мы не работали вот именно так, как надо. То есть, в смысле, если бы наша информация не доверяли, она не пользовалась спросом. Вот, в этом смысле мы свободны в той мере, в какой существует спрос на нашу интеллектуальную продукцию. Я подчеркиваю это.
А, Марина из Москвы, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, вообще, скажу я вам так, я вот вашему ни одному слову не верю, потому что информация, это, конечно, сегодня стоит денег, но она нужна для каких-то целей. Скажите, пожалуйста, кто из ваших заказчиков заинтересован в том, чтобы это положение, которое сейчас у нас демографическое, социальное, кто бы заинтересован в том, чтобы его исправить? То, что у нас положение плохо совсем, это и так видно. Народ вымирает по 1,5-2 миллиона. Поэтому как сделать, как сохранить народонаселение, это понятно и без вас. А вся ваша информация направлена на то, чтобы доставить кому-то ту информацию, которую выгодно, потому что все в ваших руках. И информация тоже источники этой информации. Поэтому самое лучшее, что сейчас случилось, и я думаю, это оптимистично для всех из нас, что мы перестали вам верить. И таких людей большинство. Поэтому оптимизм...
Вам это кому? Всем социологам? Я так понимаю.
Нет, это всем держателям современных средств информации.
А, понятно.
Да, тот, кто делает, манипулирует ими и дальше загоняет в
группу. А кому вы, Марин, а вы кому верите в этом случае?
Я очень избирательна. Ага. Очень избирательна. Ну, кому-то верю, да, но не вам.
Ну, не нам, понятно. Да. А на что
и вам, да.
Да не, ну это нормально. Журналисты в этом смысле и вообще все со смыслом информации, это вот то самое место, которое всегда во всем виновато. А во что вы верите в том смысле для себя лично, на что надеетесь в этом году?
На на что я надеюсь? На то, что просветление умов и мозгов будет настолько велико, что просто у вас не будет этой социальной опоры для вашего вранья, или в смысле не вашего, а любого
центра. А кто вам, подождите, Марина, а кто вам не врет тогда? Если все средства массовой информации врут, то кто вам не врет?
Кто правду говорит?
Сегодня вот нашему народу говорить правду заинтересованы люди, которые не имеют доступа к средствам массовой информации. То есть информационная война — это тогда, когда наши оккупанты...
То есть на самом деле, Марин, я так понимаю, что врут все, и поэтому вы никому не верите. Понятно?
Врут те, кто в этом заинтересован.
Нет, ну подождите, но вы же говорите, что те, кто не врет, они доступа к средствам массовой информации не имеют. Понятно.
Правильно, они не имеют доступа к средствам, но какими-то путями, вот, например, как у вас, например, когда к вам люди дозваниваются, и от вас все-таки каких-то сведений требуют, а от вас тоже можно услышать правду, вот, но это вытребованная правда, но не от Левада-центра, который априори обслуживает лгунов.
Понятно.
Ну, пусть так будет.
Да. Пусть так будет. Сергей Тамбов, мы вас слушаем.
Добрый вечер, господа.
Да,
вот я слушал, слушал сейчас и подумал, а кто же все-таки финансирует все эти наши бесподобные фонды Левада, значит, и так далее, и так далее, и так далее. Кто их финансирует?
Ну, он же вам сейчас сказал, Лев Дмитриевич, что разные заказчики, от партий до компаний, которые хотят знать, как будут продаваться их товары.
Все правильно.
Вот и тот, российские.
Кто платит деньги, тот и музыку заказывает. Зачем лить воду на мельницу, колесо которое не крутится? Кто музыку заказывает, тот платит деньги.
Да, ну вот это, между прочим, я думаю, что очень коротко у нас осталось полминуты.
Я не знаю, как сказать, ответить на это.
Даже не надо отвечать. Просто это вот всеобщее недоверие, это еще одна из...
Вообще говоря... Это должен вам сказать, что это очень характерная ситуация. Действительно, у нас 83% люди не доверяют друг другу. Это самый высокий в Европе показатель.
Ну что ж, вот тогда давайте мы друг другу пожелаем, чтобы мы и все вокруг нас в этом году чуть больше доверяли по возможности.
Будем надеяться.
Лев Гудков, директор Левада-центра, был гостем сегодняшней программы. У микрофона была Анна Качкаева. Итоги дня подведет Андрей Шарый. Конфликт Лондона и Москвы. В Таллине судят обвиняемых в организации массового беспорядка по апрелю прошлого года активистов движения «Наш» и «Ночной дозор». Я с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.